ставите, но если там непонятные термины, не наши, не читайте их. Пропускайте.
Воззрение. Не будь воззрения, все учения были бы лишь пособиями, поверхностными наставлениями по поведению. Абсолютное воззрение заключается в том, чтобы расслабиться в недвойственном рикпа. Истинное...
Рикпа, естественное состояние тибетское, это не наше.
Итак, воззрение. Воззрение – это недвойственность. В лай-йоге воззрение – это путь, плод и основа. Можно сказать, терминами христианства – это наш Бог. Недвойственность, нираламха, состояние без опоры – это объект приверженности, конечная цель достижения и способ практики. Высшая основа бытия. Вселенский дух, пронизывающий все сущее, на который мы медитируем. Все учения ведут к реализации недвойственности. Однако почему мы говорим, что лай-йога относится к разряду наивысших практик? Потому что в лай-йоге используется не грубое состояние ума, основанное на двойственности, концепциях понятийного ума, а используется в созерцании очень тонкое состояние ума, тот слой ума, который находится за пределами обычных понятий, логики и концепций, осознавания. Можно сказать, что в лай-йоге существует одно золотое правило. Это пребывать в том состоянии, где нет никаких правил. Существует один метод – находиться в том состоянии, которое выше всех методов. И существует один принцип – пребывать в том запредельном осознавании, которое превосходит любые умственные принципы. Поэтому учение – это учение об абсолютной свободе, безо всяких ограничений. Разумеется, это совсем не значит, что мы можем делать, что вздумается, практиковать как угодно или вообще не практиковать, думая, что раз нет ни учений, ни принципов, то мы находимся уже за пределами всего. Иметь такие взгляды означает, по крайней мере, ребячество. Учение предполагает довольно строгий процесс обучения и передачи от учителя с детальными разъяснениями. И иногда мы практикуем методы, зная, что учение за пределами методов. И мы не чувствуем себя ими ограниченными, но зная, что методы относительного измерения действительно нам помогают. И мы соблюдаем различные принципы, заимствованные из более низких взглядов. Крия, чария тантры, йога тантры, правила дисциплины и прочее. Поскольку абсолютная свобода означает, что тренируясь в таком состоянии, в относительном измерении, мы не ограничены ни в чем, в методах или принципах. И абсолютная свобода в осознавании включает свободу также и принимать какие-либо методы, принципы и правила самоограничения с целью дисциплины ума, тела и безупречности энергии. Однако, когда касается нашего именно осознавания, то мы говорим, что оно является абсолютной свободой. Этот такой подход очень отличается от подхода, где мы применяем методы или некие принципы, теории, как сами по себе. Когда мы их применяем, то наша исконная саморожденная ясность, она где-то неясно маячит впереди и всегда скрыта за многообразием теорий и всего прочего. Здесь же мы сразу пытаемся ее обнажить, чтобы она засияла подобно солнцу. Благодаря передаче или методу она начинает сиять. Подобно тому, как свежий ветер в одно мгновение может поменять душную атмосферу, таким же образом в одно мгновение, если мы обнажим его, может поменяться душная атмосфера нашей обусловленности. Кармическое видение пространства меняется прямо в тот же момент, когда мы обнажаем это сияние.
Истинное воззрение свободно от зрителя и обозреваемого. Воззрение предназначено для того, чтобы узнать свою внутреннюю простоту. Если мы это поняли, медитация – это значит пребывать в естественности, ни за что не держась. Когда вы обрели уверенность в воззрении, пусть стопанди скажут, что вы должны в нем усомниться, вы будете уверены, что выше него ничего нет.
Воззрение я бы лучше перевел как видение. А более классический термин, если не переводить с санскрита, то это джняна. Некоторые его переводят как мудрость. Когда мы овладели такой мудростью, мы уловили этот вкус недвойственности. Он вне субъекта и объекта. Мы обретаем по-настоящему состояние истинной веры в то, к чему мы стремимся. Такое состояние невозможно поколебать. И даже если 100 ученых, пандитов вам скажут, что вы заблуждаетесь, вы им скажете: да-да, конечно. А ты кто такой? Субъект, а я объект. Или наоборот, это двойственность. Как я могу такое признать? Это означает, что ваш объект веры вышел за пределы любых умопостроений, писаний и всего прочего, стал вашим личным живым опытом. И перед этим личным живым опытом не то, что кто-либо посторонний, даже боги задрожат. Поскольку если вы в недвойственности, то нет никакого ни субъекта, ни объекта. Живой опыт вечности изначального «я» освобождает нас от связанности старыми представлениями, если они основаны на логике или теоретических построениях. Теперь мы воспринимаем реальность прямо, ясно.
свободно пребывающее, проникающее и широко открытое – вот три главные особенности естественного состояния. Свободно пребывать означает, что вы не сосредотачиваетесь ни на чем, как на внешнем объекте. Проникать означает не держаться ни за что, как за внутреннее. Открытость подразумевает не держаться ни за что между внешним и внутренним.
Нет, первое предложение почитайте.
Свободно пребывающее, проникающее и широко открытое – вот три главные особенности естественного состояния.
Свободно пребывающее означает, мы не фиксируем свой ум даже на такой малости, как атом. Это состояние без какой-либо фиксации. При этом мы можем делать концентрацию на точке, анапанасати, просто их не надо путать. Это методы, которые ведут к его раскрытию. Если же мы говорим об абсолютном состоянии, мы говорим, что оно не фиксировано даже на самой мельчайшей вещи или на самой глобальной.
Свободно пребывать означает, что вы не сосредотачиваетесь ни на чем, как на внешнем объекте. Проникать означает не держаться ни за что, как за внутреннее. Открытость подразумевает не держаться ни за что между внешним и внутренним. Другими словами, можно сказать...
Обычно реальность для нас делится на внутреннее и внешнее. Это подобно тому, как вода внутри кувшина... До того, как кувшин разбит, считает себя отдельной водой из-за ограничений стенками сосуда. Когда же кувшин разбит, вода сливается с океаном, и она обнаруживает, что она никогда не отделялась от океана. Учение лай-йоги похоже на дзен. Однако учение дзен – это все-таки сутра, где главным методом является отречение, и все сосредотачивается на освобождении сознания. Учение лай-йоги все-таки это тантра. Тантра идет дальше. Она не ограничивается освобождением сознания. Она также работает с энергией, каналами, ветрами, поведением и даже внешним, проявлением внешней вселенной в виде тонких света и звука. Когда мы обнажаем благодаря прямому введению нашу саморожденную ясность, она начинает сиять. Вслед за этим мы практикуем самоотдачу. В вайшнавской тантре есть такой термин «атма неведана» – предание себя атману. В кашмирской тантре есть термин «прапатти» – отбрасывание себя. Однако нам ближе термин «самотрансценденция». Предание себя все-таки это ближе к философии двойственности, двайты или вишишта-двайты, присущей бхакти, когда есть объект и надо отдавать себя чему-либо. То же самое и прапатти, когда надо отбрасывать себя перед чем-либо. Но в лай-йоге мы говорим, что нет какого-то внешнего объекта, перед которым надо отбрасывать себя. И тем не менее, ломка кокона индивидуального восприятия происходит именно благодаря такому отбрасыванию. Здесь скорее наше «я» самотрансцендирует себя. Оно словно выворачивается изнутри наружу. В момент такого разворачивания оно обнаруживает, что оно не малое «я», а великое «я». Когда мы, получив импульс прямого введения и добившись некоторой устойчивости в естественном состоянии, практикуем однонаправленность, то есть непрерывную погруженность в источник. Через некоторое время, если мы правильно это делаем, мы наполняемся великим чувством абсолютности, совершенства. Те, кто делает это неверно, погружаются в некую безрадостную ясность. Как в Тхеравадинской Сатипатхане. Осознавание есть, но сознание не знает еще, куда ему направиться. И они чувствуют различные переживания. Замешательство, ясность, блаженство или пустоту. Осознавание, оно блуждает в лабиринтах большой вселенной внутри и вовне. Иногда они переживают самокопание, саморефлексию, не знают, на чем же им остановиться. Если же практика созерцания правильная, всегда будет чувство абсолютности. Поэтому говорится, что очень важна гуру-йога и приверженность. Чувство абсолютности – это означает, что как бы вы ни созерцали, вы приходите к одному и тому же конечному источнику. Как множество маленьких рек сливаются в одну большую реку. И даже если у вас были отклонения в созерцании, через некоторое время они аннулируются такой практикой абсолютности. Когда вы добиваетесь непрерывного созерцания абсолютности, эта абсолютность начинает вам откликаться. Сначала вы искали абсолютный источник, затем вы его нашли. И когда вы непрерывно удерживаете ум на нем, это как закон сообщающихся сосудов. Из более высокого сосуда в более низкий вода перетекает. Так, словно вы установили мистическую связь, контакт. Тогда этот великий источник начинает посылать вам энергию. И когда вы получаете эту энергию, вы смешиваетесь с этой абсолютной энергией. Так же, как если вы постоянно думаете о солнце, концентрируетесь на нем, через некоторое время вы установите с ним телепатический контакт. Это называется самьяма в раджа-йоге, в йога-сутре Махариши Патанджали. Вы начнете получать знания о солнце, о божествах, населяющих его, его структуре, видеть его во сне. А если у вас будет сильная саньяма, у вас будут появляться много разных аспектов. И иногда вы можете даже думать, что солнце стало частью вас, или вы стали частью солнца. Таким же образом, когда вы направляете свой ум на абсолют, иногда вы чувствуете, что Абсолют становится частью вас, и вы становитесь частью Абсолюта. Это как один святой апостол Павел Христианцы говорил: «Каждый день я воскресаю и умираю в Боге, и уже не знаю, то ли я в Боге, то ли Бог во мне». Вот этот ответный импульс, который полностью разворачивает нашу практику. Это импульс от нашей природы ума, от самого фундамента бытия. Тогда йогин узнает этот источник как самого себя. Его кокон индивидуального восприятия разбивается, подобно тому, как кувшин разбивается, и вода вытекает. Происходит самотрансценденция. Но когда йогин узнает этот источник как самого себя, он обнаруживает потрясающую вещь, то он всегда был этим источником. Он никогда его не терял. Не то, чтобы он его даже терял или не терял. А в сущности он им и являлся. И тогда с высоты этого видения он охватывает свою прошлую жизнь до пробуждения или сотни своих прошлых жизней и видит, что все они были игрой этого источника. Подобно тому, как вода в кувшине, который лежал на дне озера, думала о себе, что она отдельная. Кувшин был не запечатан, она была лишь разграничена стенками сосуда. Когда в озеро кто-то бросил камень, сосуд разбился. Стенок больше не стало. Внезапно вода обнаружила, что озеро, и она часть огромного озера. Даже трудно найти ему границы. И сначала вода в кувшине подумала, что она слилась с озером и стала безграничным озером. Потом же, когда она освоилась, эта вода подумала: что за глупость, я слилась с озером. Я всегда была озером, только какая-то часть меня думала, что я была в кувшине. Это просто какая-то шутка. Поэтому мы говорим, что происходит самотрансценденция. Наше малое «я» растворяется в великом «я», а потом мы обнаруживаем, что даже само малое «я» было то же самое великим, это то же самое великое «я», только ложно принимаемое за малое «я». Допустим, с точки зрения малого «я» вы – это монахи и послушники, стремящиеся к освобождению. Стремитесь вы к освобождению по разным причинам, но в основном они одинаковые. Вы желаете познать абсолютную истину, конечную цель. Это лучшее из вас. Кто захвачен идеей, высшей идеей, идеей совершенства, великой тайны и непостижимости Вселенной. Те, кто способности имеет поскромнее, он боится смерти и страданий в сансаре и просто не хочет быть связанным иллюзией. Это тоже неплохо. Он хочет очистить себя, чтобы избавиться от этого. С точки индивидуального «я» вы — это люди и послушники, и монахи. Вы подобны вот этой малой воде внутри кувшина. Однако, с точки зрения великого «я» или воде озера, или океана, вы все безграничный дух, который ни на миг не отделялся от него самого. И который играет. Играет, проявляясь таким образом. И у него есть условное неведение. Условное неведение причиняет реальные страдания индивидуальному уму. То есть страдания настоящие. Мы можем сказать, неведение условное, но страдания все равно настоящие. Если у вас заболит нога, то вы страдаете по-настоящему. И если вам не дадут 3 дня просад, никто не может сказать, что это условный голод. Голод самый настоящий. Кто-то может сказать, что и просад, и голод – это тоже условные вещи. С точки зрения философии так сказать можно. Однако с точки зрения вашего желудка это не помогает. Поэтому условное неведение несет реальное страдание. Однако с точки зрения абсолютной идеи и неведение условно, и страдание вместе с ним условно. Все есть абсолют. И вы – это тот же самый вселенский дух или океан, который играет в этих телах в соответствии с прарабдхой, с накопленной кармой, заслугами, став монахами или послушниками.
Другими словами, можно сказать, не воображайте ничего вовне, не сосредотачивайтесь внутри и не направляйте свое внимание на какое-то состояние между этими двумя. Если вы ничего подобного не делаете, этого зрения, этого достаточно. Не воображайте вовне, не сосредотачивайтесь внутри, не помещайте свой ум в промежутке. Тогда ничего делать не нужно. Вы достигли деяния.
Когда мы так расслабляемся и пытаемся быть ни вовне, ни внутри, ни в промежутке, есть нагое обнаженное осознавание, некая ясность. Разумеется, это не есть просветление или какая-то конечная точка. Скорее, это момент, где мир останавливается, где все замирает, и постепенно это способ выйти из вращающегося колеса. Это так же, как если колесо вращается, и мы на ободе. Если мы сидим на ободе, мы постоянно вращаемся вместе с ободом. И по пути встречаются ветки или камни, и когда колесо вращается, ветки, камни нас задевают, и нам это больно. Так выглядит сансара. Когда же мы начинаем выходить с окружности обода колеса, мы двигаемся к центру. Мы выходим из состояния отражений, двигаясь к состоянию самого зеркала. Поэтому можно сказать, что в это время обыденный мир останавливается. Вот какое это состояние созерцания. Это означает, нам не нужно ничего делать, поскольку это состояние не предполагает делания. Любое делание, это означает снова двигаться к ободу, а нам нужно двигаться к ступице, к центру. Двигаться туда мы можем только, если мы полностью расслабимся, отбросим всякую деятельность и позволим тонко нашему осознаванию проникать туда вовнутрь. Постепенно это сознание нами замечается. Оно еще очень неустойчиво, но мы начинаем его замечать и признавать. Со временем нам нужно укорениться и поверить в него, признать, что это дверь или ключ ко входу в измерение недвойственности. Это еще не сама недвойственность, и предстоит пройти много ловушек, чтобы дойти без потерь к самому центру колеса. Но это безошибочный вход, тоннель в эту недвойственность. По пути, как мы будем практиковать это недеяние, у нас будет много сомнений или отклонений. К примеру, мы иногда будем путать недеяние с практикой метода, думать, как их совместить. Недеяние предполагает не делать ничего. Но мы чувствуем, что недеяние особо нас не продвигает. По крайней мере, нам нужно выполнять много методов. Либо мы будем путать разные тонкие переживания, блаженство, видение, повышенного осознавания. Либо мы будем не уверены в этом состоянии. Когда же мы признаем его как абсолютное и постепенно обретаем ему доверие, оно открывается все глубже, постепенно распространяясь на внешнее пространство и на все, что мы воспринимаем. Постепенно оно обнаруживается как гуру, учитель, который учит. И мы в самом деле понимаем его так. Оно очень тонкое, его нельзя взять силой. Если мы пытаемся брать его нахрапом, жесткими силовыми методами, оно быстро ускользает. Если мы страстно его добиваемся, желаем, оно не идет. Скорее, его нужно научиться как бы приманивать. Оно появляется тогда, когда мы не желаем его. Это парадокс. Нам нужно его добиться, значит, мы его желаем. Но если мы его желаем, мы его не получим. Поэтому нам нужно научиться желать, не желая. Как бы желать очень тонко, не страстно, а полностью не заботясь о достижении желаемого. Разумеется, мы об этом заботимся, но правильно. Мы заботимся не умом, который забегает вперед, а тонким сознанием. Это означает, что наша забота заключается в поддержании, в бдительном поддержании его. Мы не пытаемся его как-то силком делать. Любое наше делание только отпугивает его. При этом мы понимаем, что если мы ничего не будем делать, то наша энергия не очистится и относительные измерения не усовершенствуются. Нам надо делать. Многое должно быть сделано в относительном измерении. Йога, концентрация, сидячая ковриковая медитация и прочие вещи. И мы усердно стараемся делать эти вещи. Тем не менее, мы знаем, что мы делаем это не для достижения естественного состояния, что естественное состояние пробуждается только когда нет делателя и нет делания. Скорее, мы это делаем как служение, как подношение, как практику относительного измерения, Само же естественное состояние, оно приходит в тот момент, когда у нас нет никакого делателя. Это значит, что руки делают, а голова стоит на месте. Ум никуда не стремится и ничего не желает делать. Он желает только пребывать в состоянии созерцательного недеяния. Поскольку, как только мы открыли его, мы уже прибыли в конечную точку. Мы только позволяем ей врастать в нее. Поэтому говорят, что нужно научиться делать, не делая. Когда мы так делаем, не делая, дух наш возвращается к этому первоистоку.
Узнать истинное воззрение крайне важно. В момент подлинного узнавания воззрение есть только единственное бинду, единая сущность трех тел. В миг, когда мы его узнаем, нирвана уже не представляется тем, чего мы должны достигнуть, а сансара уже не представляется тем, что мы должны покинуть.
Обычно с точки зрения сутры, нирвана всегда представляется плодом, конечной целью, яблочком на тарелочке, заветной кульминацией практики. И она всегда недостижима, по крайней мере, если мы не в нирвикальпа самадхи. Однако, когда мы находимся в обнаженном осознавании, прибыли в эту естественную точку, нирвана не является того, чего мы добиваемся, потому что это состояние и само по себе уже есть нирвана. А сансара не является тем, чего мы отвергаем или страшимся. Потому что в ней и сансара, и нирвана объединяются. Поэтому такой истинный йогин обладает огромным бесстрашием, объединив видение нирваны и сансары. Говорят, что он живет с уверенностью аватара, которому неведом страх рождения и смерти. Но это лишь возможно, когда мы подлинно вошли глубоко в это великое пребывание. Это возможно лишь, когда у нас есть огромное доверие к нему, когда мы полностью на него положились. Можно сказать, если есть какой-то Бог, то вот этот он. И нам нужно обрести полную преданность ему, полное доверие и понять, что гуру и есть это состояние. То есть внешний гуру – это проявление его, или это ануграха абсолюта, которая вышла и сформировала тело и научилась говорить. То есть это же ваше состояние, только имеющее тело и говорящее. Когда мы его обретаем, мы обретаем понимание непостижимости, запредельности всего. Так, словно мы ходим по краю бездны. Когда мы обретаем великую преданность этой непостижимости и запредельности, наше маленькое сансарное «я» смешивается с великим «я». И иногда трудно сказать, пребываем ли мы в маленьком «я», пребываем ли мы в великом «я». Все это начинает уравниваться. Когда мы более внимательны, мы в великом «я». Когда менее внимательны, мы снова соскальзываем на путь индивидуального «я», и у нас снова появляется сомнение и замешательство. Однако устранение сомнения – это не практика методов, не изучение концепций и не очистительные ритуалы. Устранение сомнений и замешательства в лай-йоге делается очень тонким моментом. Мы просто снова возвращаемся к великому «я». Мы отпускаем себя и позволяем взять власть над нами великому «я». Мы передаем ей бразды правления. И снова тогда восстанавливается наша духовная сила, уверенность и осознавание. Вот это умение передавать власть великому «я» вовремя, подобно тому, как приглашают царя в отсутствующий дворец, который мгновенно наводит порядок. Царь отсутствовал, слуги и министры начали править негармонично. Тогда наступил хаос. И они поняли, что без царя им не договориться. И как они ни пытались наводить порядок, призывать солдат, издавать драконовские законы, все это выходило неправильно. Тогда кто-то сказал: «Зачем вы все это делаете? Одно появление царя сразу восстановит мир и покой». Как только приглашают этого царя, мгновенно все ходят по струнке, все законы выполняются, подданные платят налоги, солдаты служат своему делу без напоминаний. Потому что это изначальное состояние обладает абсолютной властью. Оно властно не только над нашими клешами, оно властно даже над богами, творцами вселенных. Оно обладает тотальной властью. Момент передачи полномочий от индивидуального «я» к абсолютному «я» называется самоотдача или самотрансценденция. Также, говоря простым языком, его можно назвать «вера». Вера – это вы учитесь постоянно отдавать полномочия царю, вместо того, чтобы слугам и солдатам.
Так сансара и нирвана текут в одном русле и вмещаются в единое бинду. Несомненно, нужно отвергать сансару и стремиться к нирване. Но как нам на деле избавиться от сансары и достигнуть нирваны?
Разумеется, что в относительном смысле мы все должны отвергать сансару и стремиться к нирване. Иначе, если осознавание подлинное не реализовано, то мы остаемся у разбитого корыта. Либо мы можем, спрятавшись за красивыми словами, думать, что мы истинные практики осознавания, и нам нет нужды стремиться к нирване, и нет нужды отвергать сансаре, просто будем накапливать обычную карму. Одна Матаджи мне сказала так. Она получила опыт ясности. Вышла на уровень понимания вне концепции. Пережила четвертую дхьяну. Очень усердно медитируя. Это неплохо. Но с пониманием наставлений, изучением учения у нее были изъяны. И она задала мне вопрос. Затем, когда она вошла глубоко в подсознание, началась проявляться ее карма прошлых жизней. До этого она шла очень ровно в практике. Считается, что мы все ровно идем в практике до тех пор, пока не восстановим уровень своих прошлых жизней. Каждый из нас, начиная практику, обладает потенциалом. Это как призовые очки из прошлых жизней. К примеру, если мы практикуем сейчас, значит в прошлых жизнях мы уже были тоже монахами и практиковали. И у всех у нас есть определенный потенциал заслуги, призовые очки, за счет которых мы идем дальше. Кто-то пришел с мира богов, страсти, у него гордость, способности, интеллект. Кто-то пришел из мира асуров, у него воля, энергичность, свободное сознание, опора на внутренние данные, за счет которых он сумел разорвать привязанности. Кто-то, может быть, пришел даже из мира богов Брахмы. У него качество дева, он постоянно в тхьяне, у него редкое дыхание. И каждое его слово сутра, все, что не нарисует, шедевр. Это потенциал, призовые очки из прошлых жизней. Он даже если захочет, не сумеет сделать некрасиво. Таковы качества дева, божество. Из ушей и глаз у них выходят мандалы, янтры, сплошь божественные вещи. Однако, когда мы практикуем, мы хорошо практикуем с большой силой, без сомнений, до этого уровня. Когда мы не выйдем снова на этот потенциал. Когда же мы выйдем до этого уровня потенциала, и он будет как бы реализован, у нас есть тенденция остановиться, поздравить себя. Потому что в этой жизни мы чувствовали неудовлетворенность с прошлым потенциалом, чувствуя себя выше всей этой толпы, суеты и прочего. Когда практикой самадхи или концентрации мы доходим до этого старого накопленного потенциала, мы чувствуем, что мы прибыли домой. А на самом деле это еще не дом. И у нас есть тенденция остановиться и расслабиться. Мы восстановили свой прошлый статус и старое чувство свободы, которое двигало нас в практике, теперь уже как бы реализовано. И у нас потенции двигаться дальше нет, а есть желание почивать на лаврах. И эта Матаджи, она такой практикой восстановила свой прошлый потенциал, поскольку в прошлых жизнях она была богиней. И обладала большой внутренней гордостью. Она сказала, «Я даже теперь не знаю, что мне уже делать. Это такое состояние, нет ни сансары, ни нирваны, ни во что не веришь, ни в концепции, ни в это, ни то». Такое самодовольно, блаженно, улыбчатое состояние. Гордо величавое, но пребывающее в неведении, в той же скорлупе индивидуального восприятия. Затем она сказала, я, пожалуй, хочу вот порешать вот такие проблемы. Я сказал, вы вышли за пределы концепции, не верите ни во что внешнее, воспринимая мир недуальным способом. Почему же вы верите в эти все проблемы? Она задумалась. Сказала, да, действительно, я этого не понимала. Когда я ей указал на несколько моментов, которое она не замечала, она сказала: «Оказывается, все гораздо хуже, чем я думала». Она считала себя, если не достигшей, то, по крайней мере, ну, уже очень близкой к этому. Благодаря тому, что восстановила свой уровень с прошлой жизни. Когда наш двойственный ум вытесняется тхьяной, медитативным переживанием, у нас больше нет проблем. Однако единство сансары и нирваны – это совершенно, совершенно глубже. И здесь нужна безграничная самоотдача, самоотказ, чтобы не зависнуть в лабиринтах этого кокона индивидуального «я», не погрузиться во внутренние вселенные. Иначе возможно продолжать блуждать там из жизни в жизнь.
Здесь уместно вспомнить важное изречение. Знание одного освобождает все. Восемь примеров иллюзий.
Итак, знание одного – это знание этого непостижимого духа естественного состояния. Часто говорят о том, что это за знание. Говорят, что это такое место, в котором никакая привязанность невозможна. Самая сильная привязанность к нашему индивидуальному «я» или к нашей воле. В момент самотрансценденции мы избавляемся от нее. Мы позволяем опустошить себя не в смысле энергии, а в смысле цепляний. И отдаемся на волну, того, что превосходит нас. Тогда наше индивидуальное «я» полностью растворяется, и мы уже перестаем различать, то ли мы в абсолюте, то ли абсолют в нас.